Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, хочу сегодня поговорить с вами о силе молитвы. То есть, с одной стороны, давайте сначала начнем о том, как действительно исполняются прошения по нашим молитвам. Как вот, может быть, происходит так, что человек начинает очень горячо молиться, да, и Господь слышит его.
Ну, вообще о молитве, да, мы хотим поговорить. Молитва настоящая, она всегда сопряжена с уверенностью в осуществлении просимого. И чем отличается молитва, например, от каких-то, ну, тех же аффирмаций, там, или, как называется, визуализаций, позитивных утверждений, в том, что молитва, она личностно направлена на Бога, потому что молитва – это разговор, беседа человека именно с Богом. То есть для нас важно даже не как нам правильно сказать, или даже как правильно выразить мысль или формулировку какую-то, формулу вернее, да, даже. А в молитве мы, прежде всего, думаем, ну, понятно, что вот причиной молитвы, да, бывает как какая-то проблема, да, которую мы хотим решить, ну, нравственного, духовного характера,
материального. А вот, кстати, насчет проблемы. Слышала тоже такое мнение, потому что принято все-таки, да, что мы молимся о разрешении какой-то проблемы, действительно. Но слышала, как один батюшка говорит, а почему бы, ну, на вопрос, можно ли молиться, например, чтобы у меня квартира появилась, машина, он сказал, почему нет, молитесь. Мы не имеем в виду сейчас ситуацию какую-нибудь патовую, когда жить негде, да, и квартира действительно жизненная необходимость. А вот просто про какие-то такие желания.
Ну вот в чем как раз отличие, да, молитвы к Богу, ну или правильной молитвы, да, к Богу, от там какой-то аффирмации и прочего, то мы, главное, да, в молитве даже не предмет, то, что мы просим, вот то, что мы хотим получить, а сам Бог. Даже вот когда мы просим что-то получить от Бога, мы даже больше думаем о Боге, ну, первостепенно, о самом Боге, то есть тому, к кому мы обращаемся, чем то, что Он нам должен дать, что мы у Него просим. Вот сейчас немножко объясню, может быть, это сложно окажется. Вот представьте, вы хотите что-то получить от высокопоставленного человека, да, от начальника, там еще что-то. Ну, и вы идете к нему с какой-то просьбой. То есть просьба это может быть устная, письменная, там, неважно, да. Понятно, что вы будете там думать, как сформулировать, да, просьбу. Но при том, как, когда вы будете формулировать просьбу, вы будете думать и о самом, в том числе начальнике, о самом лице, там, благодетели, там, и так далее. Даже если вы его не знаете, вы, ну, поинтересуетесь, да, что он, кому часто он там отказывает или... Вот, то есть его характер.
Как найти подход?
Как найти подход к нему, то есть, и так далее. Так вот, например, как его убедить, например, да, там, как, или можно его разжалобить. Вот. В отличие Бог от начальника, да, от какого-то человека, который мы идем с просьбой, что Бог все знает изначально наперед. Ну, кстати, начальник может догадываться, да, что там, например, он уже слышал, что там какой-то его сотрудник недоволен зарплатой, вот он придет за этой зарплатой. Вот. Но Бог-то точно знает, да. И причем, более того, он даже знает, что мы в этом имеем нужду, и что, более того, он знает, достойны мы или недостойны изначально.
И зачем тогда молиться?
Вот, да, это
самое
и просьба.
Самое главное.
Вот. И вообще, когда чаще всего, да, вот такая молитва, она бывает услышана Богом, ну, понятно, что уверенность, да, что Бог может дать, что Бог может. Это главное. Вот почему вот мы, что Он в силах. Потому что мы верим, что Бог всеведущ, всесилен, и от Него все зависят. Да? Вот любые обстоятельства жизни Бог может повернуть нам на благо, может нам, ну, как сказано, да, сам Господь говорит, из камней Аврааму детей сделать. И то есть никаких проблем, да, для того, чтобы Бог это осуществить. Если человек в это не верит и думает, что, ну, Бог не сможет, вот он слабый, или его вообще нету, ну, тогда молиться бессмысленно. Вот почему вот обычно говорят, что прежде всего это крепкая вера в Бога. Но этого недостаточно, потому что нам нужно еще и разобраться, да, что вот мы, например, и понимать, да, наперед, что Бог может нам и не ответить на молитву, да, может нам и не воздать того, что мы от него просим. Почему? Потому что, ну вот, Бог свободен в своем выборе. Вот он решит, и, то есть, вот, как бы, полное желание, уверенность, то, что мы получим от Бога. И второе чувство, что мы можем и не получить, если Бог не захочет нам этого дать. Вот это очень сложная такая, как бы, я бы сказал, пропорция.
Ну вот тоже, батюшка, вот... опять же, вот в этот вопрос, зачем тогда молиться? То есть мы можем искренне верить, что Господь есть.
И он так все даст, и знает.
Искренне знать, что он знает, можно что нам так нужно.
Можно
вот
и так.
И можно тогда вообще не молиться.
Ну, если
то, речь... что нужно, он нам и так даст.
Если,
то, что
если
нужно,
речь
даст.
Идет о, ну, каких-то таких бытовых вещах, да, достаточно молитвы Господней, которые мы произносим, «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», «И остави нам долги наши», то есть «Хлеб наш насущный», что вот имеется в виду? Ну, все, и одежда, и пища, и кровь, там, и крыша над головой, и все-все-все, что человек, там, то, что он, как говорится, входит в предмет его, ну, необходимых, да, важных условий его жизни, все это мы просим. В принципе, достаточно.
Просто мы же, получается, даже в каких-то таких прошениях, как больной родственник, например, мы же не можем повлиять на Бога. А люди начинают молиться, как-то, может быть, усиленно, да, там, часто, ну,
вот и,
постоянно повторять.
Да, то, что святые говорили, благотворность молитвы, да, что мы приходим к Богу, да, и, опять же, Бог для нас становится не только, как сказать, механизмом, да, получения, вот, а становится он именно личностью, да, которую мы хотим узнать больше. И вот здесь вот очень важно, что даже когда мы просто просим что-то от Бога, как вот сказано, ну вот, где можно учиться, правила молитвы, да, изложены в Псалтыре у Давида. Он говорит, сердце сокрушенно, уничиженно, Бог не уничижит, да. То есть, что значит, к Богу надо подходить сердцем сокрушенным, да, даже если мы что-то от Него просим. Даже если мы, ну, на чем-то настаиваем, ну, считаем, что мы имеем права на что-то, да. Вот, дальше, жертва Богу дух сокрушен. То есть, покаяние, смирение всегда прикладывает, да, к этой молитве ощущение своего недостоинства. Вот. И, ну, соответственно, мы в конце молитвы говорим, да будет на все святая воля твоя. То есть, это решимость принять его волю, даже если это нам не понравится, например. То есть, даже если итогом, ну, будет, например, вот мы просили одно, да, а получили совсем другое. Хотя... здесь нужно тоже учитывать, что Бог говорит, что, ну, Бог, как наш истинный отец, ну, он ребенку, да, вместо хлеба не даст камень, да, и там вместо рыбы змею тоже не даст. И вот тоже и эта уверенность, да, что Бог милосерд, и что Бог есть любовь. Это очень, так я бы сказал, сложные
очень
чувства,
сложные.
Которые да. Именно учат христианская жизнь вся целиком. Поэтому это нельзя вот взять, так выдернуть какой-то вот один кусочек, да, и вот его... там сравнить с чем-то.
Еще вот знаете какой момент? Когда у человека какая-то беда, да, все ему советуют молись. Молись чаще, больше. И вот получается тоже, ну, ты помолился один раз. Во-первых, мы уже понимаем, что Господь уже знает, дать просимое или не дать. Другой раз понятно, что если ты не один раз, а 40 раз помолился, то вряд ли этим ты больше уговоришь Бога. Это ведь странно тоже как-то вот звучит, что я вот чаще буду просить, чаще буду молиться, и тогда Господь, ну, точно даст, потому что Он поймет, как мне это надо. Это ведь тоже такое. Но тогда почему надо молиться? Ведь все говорят, молитесь, вам тяжело, молитесь.
Нет, в скорби, в каких-то страданиях, там молитва, она дает утешение. И те, кто прибегал к молитве в качестве, вот, например, церковь советует псалты читать по усопшим. Ну, кажется, да, с одной стороны, молитва, да, она, ну, считается, что это для усопшего делается, в первую очередь, чтение псалтыри. На самом деле не только, потому что вот какой-то скорбь такую безутешную, там, вдова скорбит или там о потере там близких людей человек скорбит, то сама молитва, она дает утешение, потому что человек, читая молитву, обращаясь к Богу, он чувствует и благодать, да, энергию божественную,
видите,
любовь.
Какой момент? Когда...
и эта любовь утешает божественную, любовь утешает душу, она делает ее, ну, как бы сказать, горе, да, как, какую-то радость, ослабляет, вот, ослабляет страх, ослабляет вот эту вот трагедию, потери, наполняет душу человека.
Когда мы молимся за усопшего родственника, у нас все равно есть ощущение того, что мы делаем что-то полезное, да, пускай там это последнее полезное, что мы можем сделать для этого человека, но мы делаем. А вот, ну, вот тот же пример, да, с больным человеком. Нам, получается, нужно молиться не о том, чтобы он выздоровел, а о том, чтобы нам как-то Господь даровал силы, чтобы это пережить? Или как правильно?
Не, на самом деле, вот с чего мы начали, что Бог может все, да, и больного вылечить, и больной может выздороветь. И таких случаев очень много, и я даже думаю, не только вот это, может, где-то в книжках прочитать духовных, где-то там произошло чудо.
Но также думаю, есть случаи, это... как люди молились, а ничего не произошло.
Ну, и то, и другое. То есть мы, в принципе, да. Христиане, православные, мы имеем и тот, и другой опыт. И, собственно, этот опыт нам говорит о чем? Да? С одной стороны, что молиться надо, и мы можем этим помочь родственнику выздороветь, исцелиться. И второе, нужно молиться, это и нам даст, да, духовные силы, и нас научит и смирению, терпению, чтобы мы могли волю Божию научиться принимать, потому что мы не всегда ее понимаем, потому что мы всегда как это все представляем, что вот сегодня это что-то произошло, и это имеет только, ну, сегодня злободневное какое-то значение для нас. А если так посмотреть на всю нашу жизнь, да, что, может быть, какие-то события, там, десятилетней давности, они имеют связь с сегодняшними, да, какие-то последствия. Поэтому и мы знаем, что воля Божия, да, она может, например, так себя проявила сегодня, и нам кажется, что это для нас было плохо, мы должны там скорбеть и так далее. А потом эта скорбь, она в какой-то момент превращается на радость, и мы понимаем, что вот, что Бог, ну, о нас заботился, да, и мы просто не понимали его волю. То есть научиться именно понимать Бога духовным, такое вот зрение мы приобретаем через это, даже если ничего не происходит, если даже не происходит исцеление сиюминутного.
Еще есть, да, мнение о том, что молитва, ну, например, какие-то акафисты, 40-дневные, еще какие-то, да, когда близкий человек в трудной жизненной ситуации, и родители, например, берут за него ответственность читать, что это самого человека, ну, как-то ограняет, что ли, его душу. Вот в чем эта огранка происходит?
То есть того, кто сам это все читает, да?
Да, вот, например, родители берут читать какой-то акафист, если дети наркозависимые. Ну, непонятно, что они в первую очередь читают, чтобы ребенок исцелился, да, отказался от всего этого, понятно. Но произойдет это или нет, как мы уже выяснили, это только по благословению Божьему будет. Но тем не менее, даже если этого не произойдет, все равно вот этот вот путь в чтении акафиста, особенно если это какой-то очень долгий путь. Вот я знаю, например, что дают эпитимию, когда женщина совершила аборт, на целый год читать, целый год. Каждый день акафисты бывают такое, или каноны покаянные. Вот, что это самого человека влияет на него, да, как-то на его духовный мир.
Влияет только в том случае, если человек это все, ну, исполняет, да, и до конца. И потому что, ну, человек может там на полпути бросить, перестать, ну, или там сказать, зачем мне это надо, и не согласиться. Совершенно. Поэтому здесь вот тоже с эпитимиями, конечно. И священначалье у нас говорит, что, ну, сейчас вот эта вот школа, когда были духовники, уже старцы, да, которые вот они знали, да, что для души, для человеческой полезно. Ну, опять же, существуют каноны, которые тоже предписывают определенные действия. Ну, откуда это берется? Это берется из канонической практики церкви, из правил, например, там, соборов поместных, вселенских правил святых отцов, которые советовали, да, там, в случае такого-то греха, столько-то, там, такие-то правила, такие-то эпитимийные правила и так далее. Ну, сейчас это, конечно, с осторожностью все нужно применять.
А почему вот с
осторожностью? Потому что, ну, смотреть на человека, насколько
сможет он или не сможет в этом плане?
Ну, насколько он вообще
готов к этому?
Готов к этому, да, не готов. То есть, там уже... Я не говорю, что не давать таких правил, они помогают, действительно, они душу... Ну, можно сказать, так оживляют даже.
А тут помогают. Ведь еще могут быть.
Ну, конечно, мера должна быть какая-то определенная.
Один батюшка, например, назначил эпитимию. Вот, как раз эта история с абортом. Одна моя знакомая женщина как раз рассказывала, что ее батюшка не допустил до причастия и сказал, что она в этот момент уезжала в другой город на отдых, город у моря на отдых, и там в местный храм пришла, батюшка ее спросил, она сказала, что да, у нее было это, и он сказал, ну, я тебя до причастия не допущу, несмотря на то, что ты уже там каялась, и там генеральная, не генеральная исповедь уже была. Год читаешь Акафист, ты через год ко мне приезжаешь, и вот, пожалуйста, причащайся. Да, вот. Она, значит, опешила, конечно же, потому что первый раз она столкнулась с этим, она даже не знала, что такая практика существует. Приехала в Екатеринбург, в свой приход, и ей батюшка говорит, да ладно, это уже пережитки прошлого, чего ты переживаешь, не обращай внимания. И вот это ведь тоже такая... такая двоякая ситуация. Мы сейчас, я не призываю ни в коем случае там осуждать и рассуждать о позициях батюшки, я призываю вот к чему. С одной стороны, человеку сказали, что так правильно. Конечно же, такое большое послушание на целый год сложно вот прям сказать, да, я это сделаю. Даже по каким-то бытовым причинам, например, человек может лежать с температурой, да, несколько дней в году, и он просто физически не может встать и начать молиться. Ему очень тяжело. И тут тебе кто-то появляется и говорит, да ладно, это все не так важно. И может быть даже это действительно так и есть. Но вот у тебя же, получается, живет вот этот вот червячок, который говорит, нет, надо правильно сделать все-таки вот так вот. А тут ты как бы пойдешь по пути наименьшему сопротивлению. И как вот быть, учитывая, что человек не разбирается в богословских тонкостях? Ему и один сказал аргументы свои, и другой сказал.
И в итоге кого она послушалась?
А я не знаю.
Я тоже не знаю. Мне сложно это сказать. Я то, что не знаю, то женщину и батюшек тоже, о ком идет речь.
Но я знаю, что здесь, в Екатеринбурге, она причащается уже давно.
Нет, если, например, тот, который в Екатеринбурге, это ее духовник, может быть,
но ну, или хотя бы тот священник, который,
ну, который, да, хотя бы...
Которому она не, ходит регулярно исповедоваться.
Да, может быть, ему виднее, мне кажется, потому что, то есть, каждому пришедшему, да, вот такие вот назначать какие-то эпитимии, но потом ответственность. И тот вот, например, священник, который сказал, да, через год будешь у меня, но он же увидел, он вообще запомнил ее, он вообще там потом письма писал духовные или что. Или вот так вот сказал, сказал, ну, потом вообще забыл. Или потом через год сидит батюшка у моря и ждет, когда же приедет.
Может, у него несколько.
Она так и не приехала. И чем он потом об этом подумал? Ну, такие как бы вещи, казусы. Ну, трудно об этом судить, потому что, не знаю, не вникая в проблему до конца.
Да, трудно судить. Я просто еще так же, знаете, вспоминаю такую же историю, как мы знаем, что некоторые приходы проводят очень серьезные огласительные беседы, да, ну там 3 месяца, вот 12 бесед, как это нужно, какие-то приходы еще больше проводят их, да, еще более длительные. И, значит, по правилам этих приходов ты должен пройти все эти беседы, потом пройти генеральную исповедь, ну, собственно говоря, креститься, причаститься. Вот. И войти в общину церкви. А есть другие приходы, где батюшки искренне считают, что да, мы тебя покрестим, главное, твое желание сейчас есть, все, мы тебя будем крестить. Или там одну беседу всего проводят. И вот человек пришел сначала в одно место, ему говорят 3 месяца. А в другом говорят, да ладно, сейчас вот поговорим и покрестим тебя. И вот как это сказать, определиться со своим выбором? Причем у человека ведь могут быть относительно... ну, действительно, здравые аргументы. Не знаю, маленький ребенок, больной родственник, за которым надо ухаживать, работа какая-нибудь там.
Ну, хорошо, например, человек закончил богословский институт, да, хочет крестить ребенка, ему говорят, 3 месяца ходи к нам.
Ну, я думаю, такие
а у него квалификация выше, чем у тех, кто его там пытается учить.
Мне кажется, таких не просят или просят.
Ну, нет, если правила есть вообще, почему?
Ну...
Что, по блату, что ли?
Да.
А если батюшка хочет своего ребенка крестить, тоже он 12 должен пройти бесед?
Вот сложно. Вот, батюшка, вы проходили 12 бесед? Дочку свою когда крестили?
Ну, я сам ее крестил.
Вот видите, как обошли, хитро обошли правила?
Ну, да. Не, на самом деле, это такой вопрос тоже очень сложный, потому что, конечно, можно там и 12 бесед проводить, можно больше. И это будет очень полезно для тех людей, кто сам к этому склонен, кто желает пройти эту огласительную школу. И вот он записался, да, и вот он знает, что он время там рассчитал все свои дни, когда он будет приходить, учить. А есть масса людей, которые, ну, не желают, например, и времени не имеют для этого. И, соответственно, они будут искать там, где быстрее. Нет, если вести общее правило, например, никого не крестить, всех там по году, Но тогда это будет справедливо и правильно. И по сути получается, что тем, кто проводит по 12 бесед, приходят к тебе только те, кто желают пройти эти беседы. Но опять же тут вопрос такой, что это возможно, конечно, в крупных городах, где есть люди, где людей нету, но просто тогда повесить замок на храм, все ушли на фронт.
На купель,
да, там закрыть,
да.
Заколотить досками, и потому что, как сказать, если, например, скажет человек, да, вот тут у меня 12 бесед, тут там тоже, так мне поближе, гораздо проще пройти.
Видите, батюшка, я вот хочу разобраться с таким духовным выбором, да, или можно вообще его назвать духовным или нет, когда два авторитетных человека, оба находящиеся в лоне Русской Православной Церкви, предлагают тебе разные варианты. И один вариант более такой сложный, где нужно поработать над собой сейчас, без относительно тех примеров, которые мы приводили, а другой более простой. И вот как бы и тут-то ведь тоже тебе авторитетный
человек
говорит.
Вопрос, кому предлагать тоже еще. Вот я как-то такой сам был очевидцем такой ситуации. В одном храме работал один послушный, служил, да, алтарник, которого батюшка попросил еще и быть катехизатором, то, что он еще учился в духовном училище на тот момент, приходским, да, катехизатором. То есть, не просто так вот люди заходят в храм, отвечать на вопросы там и прочее какие-то. А человек этот хоть и уже учился в духовном заведении, но еще такой как бы неофиствующий. Вот я просто со стороны слышал разговор. Заходит, такая женщина, девушка, такого достаточно классически светского вида, подчеркнуто светского вида. Вот. И диалог. То есть она стоит, прижатая к углу, бежать ей некуда. Взгляд испуганный, потому что, этот алтарник, он изрыгал такие вещи, там, каком-то, такие, знаете, запугивающие даже вещи.
Агрессивная катехизация.
Тебе будет плохо, там, детям, там, да. Вот, и там дальше, там, чтение, что он ей там предлагал, там, по 10 акафист. Я так уже утрирую, конечно. Там, надо читать вам такой-то акафист, сейчас такой-то акафист прочитать. Сейчас вот останетесь, мы прочитаем вместе еще один акафист. И она уже стоит, она не знает, куда бежать, потому что... мне кажется, первое желание, да, будет, когда она сумеет, когда все-таки найдет лазейку и выйдет из этого храма. Она просто бежит, и она будет потом даже обходить храмы стороной. То есть такой агрессивный. Как обычно делают сектанты, они заманивают, да, то есть они какие-то плюшки, приходи к нам, у нас вкусные там булочки, вкусные обеды, вкусные у нас там ужины.
Бесплатные,
да. Тут мы там с вашими детьми поиграем, а тут у нас такие-то кружки, секции. Вот. И человек приходит, и уже его тут начинают потихонечку. Также и православные действуют, приходские, да. У нас тоже рассчитано, что там трапезная есть, пожалуйста, там детский уголок, чтобы человек зашел. Зашел, ему стало более-менее комфортно, и он стал, досягаем хотя бы, чтобы услышать, да, что-то о Боге. Это, в принципе, нормальный подход, там, где это нет обмана, да, там, где нету только вот, что мы там на прянике вас сейчас это заманим к себе, и потом уже сами там за последствия уже, как говорится, не отвечаем. Вот. Но здесь вот тоже, если человек приходит, он не готов какой-то, ему сразу начинают его грузить, вот тебе там работа, столько работы, тебе надо работать, тебе надо то-то и то-то. Но как это? Это только может быть при помощи страха, что этот алтарник, да, вот он что-то, женщина, она как ролик на удава смотрела, думает, что он вот, и где-то, я тут диалог слышал, 15-20, еще когда зашел, уже до этого, уже там обработка шла. Она не могла уйти, но видно, что она в диалоге вообще не участвовала, она вопросы не задавала, у нее никакого интереса в глазах, только испуг, страх, вот человек как бы парализованный, да, он понимает, что вот ему, может, у нее давно уже там под парами машина стоит, да, ей надо ехать, там ребенок, может, там уже, знаете, голодный, там разрывается весь там в машине, она не может уйти, потому что ее вот просто подавили ее, и каким образом вот завлечь на эти, если... человек абсолютно светский, ничего о церкви не слушал, не интересовался. Вот. Понятно, что можно какой-то беседой, но опять же там где-то двусторонний интерес присутствует. Если, можно сделать так вот, сказать, давайте сейчас сделаем, что у нас церковь будет только для, такой элитарный клуб, только избранные. Те, кто вот действительно что-то понимают, что-то осознают, пробужденные, да, вот они только будут в церкви. Тогда давайте сделаем, да, скажем, что мы отказываемся крестить всех с улицы, Что значит трудится? Если человек не является прихожанином активным какого-либо храма, да, там, а захожанином, это уже с улицы. Ну, вот я не знаю этого человека, он с улицы. Он приходит, говорит, я батюшка покрестить.
Я говорю, все, кто креститься-то хотят, они все с улицы.
Я скажу, год. И знаете, я буду удовольствие получать, потому что два богословских образования у меня. Вот, словарный запас присутствует. Там много, очень по спудам знаний. Если вот у меня найдутся жертвы, 10 человек, я начну их тут как бы часами, они вынуждены будут меня слушать в течение года. Я только удовольствие буду от этого получать, поверьте. То есть вот это вот неследование вот эти вот там по 2-3 месяца, это не потому, что лень какая-то, не то, что потому, что нужно вот, а именно, ну, ты смотришь все равно, кто перед тобой, что за человек, и, может быть, он просто сейчас придет, немножко хотя бы услышит о Боге, услышит, да, но он услышит уже, и дальше уже, может, ему захочется, он потом узнает, что вот здесь вот у нас в Екатеринбурге, там где-то на сортировке есть огласительная школа, где 2 года, и он скажет, так как здорово, пойду-ка я там. И узнает, что в том храме, где он крестился, и, может быть, там у него не было 10 бесед, но там есть библейская школа своя. И там начнет ходить, и там воскресную школу начнет водить детей. Это же тоже, почему мы не даем шанса этим людям? А получается, что мы их сразу изначально уже, вот, только те, кто хотят, они там по 3 месяца сразу, они готовы, у них там, они не боятся, да, там, ну, не знаю.
Большое спасибо, батюшка, за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.